Любовь Федоровна Воронкова. Подружки идут в школу. Кто пришел в школу, тот стал учеником. Будет теперь учиться. А чему? В стихах так отвечено. И счету, и письму, и трудному всему, и чудному всему. Выучится ученик, глядишь, уже другой человек. Умелый, умный, смелый и работящий. Знает, почему земля шар, а небо синее. Как управлять машиной, побеждать болезни, как быть счастливым. Кто прочитал первую книгу, может быть эту, тот стал читателем. Книга сама по себе школа, да еще какая. Из твоего сейчас перенесет тебя то во вчерашний, то в завтрашний день. Поведет по родной стране на север, на юг, куда пожелаешь. Увлечет в космос. И дружить научит. И любить то, что достойно любви, и презирать то, что заслуживает презрения. Вот ты заметь, как на тебя сейчас смотрят, с уважением. Ведь у тебя в руках книга. Думают, наверное, маленький, а читает. Кто маленький, а уже сам читает, далеко пойдет. Счастливого тебе пути, дорогой читатель. На таку. Мать тронула вожжами, и лошадь пошла. Воз тихонько покачивался. Таня и Аленка сидели в самой середине, в гуще теплых колосьев, и крепко держались за веревку. На возу жарко пахло свежей соломой. Снопы были густые, гладкие, и в каждой соломинке блестело солнце. Воз медленно проехал через поле и повернул к Риге. Около Риги стояли высокие крутые копны. Мать слезла с воза, подвела лошадь к копнам и развязала веревку, которой были связаны снопы. «А вы слезать будете или нет?» – крикнула она девочкам. «Нет, не будем», – ответила Таня. «Не будем», – повторила и Аленка. Они засмеялись и поглубже зарылись в снопы. «Ну, значит, придется вместе со снопами сваливать», – сказал бригадир дядя Савелий. Он налег плечом на воз. Воз накренился, снопы заскользили и поползли. «Ай-яй, падаем!» – кричали Таня и Аленка. Они смеялись и хватались за снопы. Но воз кренился все больше, колеса с одной стороны совсем поднялись, и снопы горой вывалились на землю. Таня и Аленка со смехом барахтались в них. Снежок поглядел-поглядел, да и тоже прыгнул к ним. Девочки вылезли из снопов, отряхнулись, а мать сбросила с телеги последние снопы и сказала: «Садитесь, домой отвезу». «Мы не поедем», – ответила Таня. «Мы еще будем помогать». «Ну, помогайте», – сказала мать и уехала. «Тань, а что мы помогать будем?» – спросила Аленка. «А что-нибудь», – сказала Таня. «Что велят?» На таку было очень шумно. Тарахтела молотилка, трещали веялки, шелестела солома. Мальчики, отвозившие солому, прикрикивали на лошадей. Соседка Марья подавала снопы в молотилку. Молотилка без устали хватала их один за другим железными зубьями. «Туда не полезем», — сказала Аленка. «Там пыльно». «Мало ли что пыльно», — ответила Таня. «А если нужно?» Дядя Савелий услышал их. «Туда вас и не пустят», — сказал он. «Там работать надо умело». «Дядя Савелий, а куда же нам?» «А вы идите к веялке сор отгребать». Веялка весело трещала. Легкая мелкая солома взлетала над ней, а снизу по желобу текло тяжелое чистое зерно. Две девушки стояли с метлами и осторожно сметали с зерна соломинки, остатки колосьев, упавшие сверху. «А где еще метла?» – спросила Таня. «Мы тоже будем сор сметать». «Вы, пожалуй, вместе с сором и зерно сметете», – сказала одна девушка, Груша Миронова. «Вы, девчатки, лучше возьмите грабли, да отгребайте солому от гумна». Девочки сбегали за граблями под навес и стали отгребать обмолоченную солому. Солома была легкая и светлая, как облако. «Так-так!» – кричали им колхозницы, которые тоже отгребали солому. «Живей, живей! Дремать некогда!» Грабли у них так и взлетали, солома так и шумела. Таня с Аленкой тоже старались изо всех сил. Вдруг далеко-далеко в деревне прозвонил колокол. Прозвонил и затих. «Кончай работу», — сказал дядя Савелий. «На обед позвонили». Молотилка загудела тише и остановилась. Веялка перестала трещать. Дядя Савелий большой деревянной лопатой подгреб и подровнял ворох на молоченной ржи. Таня и Аленка отнесли грабли под навес. «У меня весь лоб мокрый», — сказала Таня. «А у тебя?» «И у меня», — ответила Аленка. «И лоб мокрый, и шея, и везде колючки набились». Таня и Аленка стали вытаскивать из волос солому и колючки, усики от колосьев. Отряхнули платье. В это время на ток пришел Танин дедушка. «Дедушка!» – закричала Таня. «А мы с Аленкой солому отгребали». «Молодцы!» – сказал дедушка. «Хорошее, хорошо и послушать». «Дедушка, а ты что, молотить пришел?» «Да не молотить, а ворох сторожить. Я у вороха посижу, пока народ пообедает. А то мало ли что. Может, скотина забрести, может, птица налететь». «Так мы пошли, Мироныч», — сказал дядя Савелий. «Гляди, не задремли тут, у вороха». «Да уж не задремлю», — ответил дедушка. «Обедайте спокойно. Я колхозному хлебу цену знаю». Подружки помогают сторожить ворох. Все ушли с гумна, и дядя Савелий, и дядя Кузьма, и все колхозницы. И сразу наступила тишина. «А вы что, печушки тут присели?» – сказал дедушка. «Ступайте домой обедать, тоже небось умаялись». «А мы не умаялись», – ответила Таня. «Мы с тобой будем хлеб сторожить». Таня подсела к вороху. Она провела рукой по серебристому зерну, запустила руку в ворох, зачерпнула пригоршню и посыпала зерна обратно сквозь пальцы. А ворох лежал перед ней, как тяжелая гора. И каждое зерно блестело, словно чеканное. Дедушка уселся на снопах под навесом. Тогда и Таня с Аленкой примостились около него и тут же начали рассказывать дедушке. «А мы сегодня колоски собирали в поле. А когда колоски собрали, ежика встретили и гнездо нашли. Только гнездышко совсем пустое», — сказала Аленка. «Ни одного птенчика не было». «Ну какие ж теперь птенчики», — сказал дедушка. «Они уже теперь все выросли, летают, в дальний путь готовятся. Да уж и пора им в теплые страны. Сентябрь месяц подходит к околице. Осень ходит по лесу, деревья красит». Таня задумалась. Ей вспомнилось, как весной летели из теплых стран лебеди и кричали над деревней. А гуси шли по дороге, поднимали головы и слушали их. «Дедушка, а лебеди опять в теплые страны полетят?» «Опять полетят, и жаворонки полетят, и ласточки, и журавли. А как журавли через море летели, я один раз сам видел». «Как, дедушка?» «Я тогда был в Крыму, мне дали путевку в дом отдыха, я и поехал». «Дедушка, а какой это Крым?» «Это место такое, Крым, у самого моря. Кругом горы, а море синее-синее. И все шумит, и все шумит. И волны одна за другой бегут к берегу. Вот так сижу я как-то утром на берегу. Смотрю на эти синие волны, слушаю, как они шумят. Вдруг знакомые голоса. Курлы, курлы. Я так и вскочил. Неужто журавли? Поднял голову, а они летят из-за горы. И пошли, пошли через море на тот, на турецкий берег. Летят, а сами кричат, покрикивают. Да так жалобно, словно не хочется им на чужой берег лететь. Словно они с родиной прощаются». «Ой, дедушка», – прошептала Таня, – «мне их жалко». «А что ж поделаешь», – сказал дедушка. «Родина-то всем дорога. Но птицы свои родные места крепко помнят. Переждут холода и снова домой. Да с радостью, да с песнями». Таня вытерла глаза ладонью. «А между тем», – продолжал дедушка, – «пока мы тут разговариваем, у нас к вороху уже ребятки подбираются». Таня сразу вскочила. «Где?» Жеребятки паслись недалеко на лужайке. Надоело им щипать траву, и они подобрались к риге, хотели попробовать хлеба. Но выскочили из-под навеса Таня и Аленка закричали на них, замахали руками. А тут еще откуда ни возьмись, снежок выскочил да залаял. Жеребятки испугались и убежали обратно на лужок. «Снежок, а ты где был?» – удивилась Таня. «Я думала, уже давно домой убежал». «Наверное, в снопах спал», – сказала Аленка. «Вон в хвосте сколько соломы набилось». Так и сидели Таня с Аленкой и дедушкой, а дедушка рассказывал им и про ласточек, которые на лету поезд обгоняют, и про коростеля, который летать не любит, а все больше пешком ходит. «Дедушка», – сказала Таня, – «а вот ты говоришь, сентябрь месяц к околице подходит. А ведь мы с Аленкой 1 сентября в школу пойдем». «Мне мамка уже кармашки для азбуки шила», – отозвалась Аленка. «И мне бабушка шила», – сказала Таня, – «с красной каемочкой». «В добрый час», – ответил им дедушка. «Значит, скоро будете мне книжки читать, а я буду слушать. У меня так глаза совсем плохо видеть стали». А потом зазвонил в деревне колокол. И дедушка сказал: «Ну вот и кончена наша сторожа. Сейчас народ на работу, а мы на обед. Бегите домой, печушки». Таня и Аленка побежали домой. Таня как вошла в избу, так прямо к бабушке. «Бабушка, дай, пожалуйста, поскорее обедать. Мы сегодня с Аленкой целый день колхозу помогали». Грушевое яблочко. Утром Аленка явилась с большим подсолнухом. Подсолнух был широкий, как корзинка, весь набит черными шелковистыми семечками. Аленка вытаскивала по одному семечку, и в подсолнухе оставалось светлое пустое гнездышко. А Таня укладывала кукол спать. Она вчера совсем про них забыла, и куклы всю ночь просидели на улице за круглым чурбачком. Зеленая скатерть у них завяла, тарелки съежились, угощения расклевали куры, а их самих насквозь промочила ночная роса. «Тань, а нынче куда помогать пойдем?» – спросила Аленка, выщипывая семечки. Таня закрыла кукол одеялом и тоже взялась за Аленкин подсолнух. «Я не знаю», – сказала она, – «может, опять на гумно?» «Ступайте лучше к садовнику дяде Тимофею», – сказала бабушка. «Он сегодня народ собирал яблоки снимать. А народу мало, все в поле да на молодьбе». Подружки разломили подсолнух пополам и пошли в сад к дяде Тимофею. Демушка услышал, что они идут яблоки снимать, и тоже пошел с ними. «Как солому отгребать, так ты не приходил», – сказала Аленка. «А как про яблоки услышал, так сразу прибежал». Демушка ничего не ответил, но шагал и шагал следом за ними. Колхозный сад был со всех сторон обнесен частой изгородью и обсажен тополями. Тополя чуть-чуть шумели серебристыми листьями. Они стояли ровной стеной, защищая сад от холодных ветров. Калитка в сад была открыта. Недалеко от калитки стоял соломенный шалаш, а около шалаша лежали новенькие дощатые ящики, несколько снопов свежей желтой соломы и большие кучи яблок. Колхозный сторож дед Антон укладывал яблоки в ящики, а внуки его, Ваня и Вася, помогали ему. Среди деревьев то тут, то там виднелись пестрые платки и кофты. Колхозницы снимали яблоки с веток. Таня, Аленка и Демушка друг за другом вошли в сад и остановились. Дядя Тимофей увидел их. «Вам что, яблочко?» «Да», – сказал Демушка. «Нет, мы не за яблоками», – поспешно сказала Таня и сердито дернула Демушку за рукав. «Мы помогать пришли». «Вот ребятушки молодцы», – сказал дядя Тимофей. «А мне подмога как раз очень нужна. Народу у меня сегодня мало». Дядя Тимофей велел им собирать в кучу паданицы, упавшие с веток яблоки. «Если какое понравится, съешьте», – сказал он, – «но с деревьев не рвите». Ребятишки разбрелись по широкому саду. И что это за прекрасный был сад? Таня шла и не знала, куда глядеть. То ли вниз под ноги искать упавшие яблоки, то ли вверх на яблони, которые стоят кругом, как в хороводе. Яблоки висели над ее головой и красные, и розовые, и желтые, и с румянцем, и без румянца, и зеленые с темно-красными полосками. «Что-то ты только ходишь и смотришь, а ничего не собираешь», – сказала ей Аленка. Я уже вон сколько набрала, и два яблочка съела». Таня спохватилась и тоже стала собирать паданицы из травы. То там, то здесь выглядывали яблоки. Одно с ушибленным бочком, другое погрызенное червяком, третье недозрелое. Таня собирала их в свой голубой фартук. А когда попалось яблочко румяное да рассыпчатое, Таня сказала: «Какое понравится, можно съесть. А вот это мне очень нравится». И съела сладкое яблочко. Так ходили Таня, Аленка и Демушка по саду, собирали яблоки, носили их в кучку к шалашу и сами лакомились. Как попадется яблочко послаще, то и съедят. А Демушка не столько собирал, сколько ел. Наконец ему надоело собирать паданицы. С ветки глядели на него крупные круглые яблоки, темно-красные, почти коричневые. Демушка легонько тронул ветку, тряхнул ее. Яблочки не упали. Но откуда-то сверху вдруг сорвалось одно большое яблоко, прошумело сквозь листву и ударило Демушку по макушке. «Ой!» – сказал Демушка и отскочил в сторону. Тут подбежала к нему Аленка и закричала: «Ты что, яблоки рвать? Сейчас дяде Тимофею скажем!» «Я и не рвал даже», – сказал Демушка и потер ладонью свою макушку. «Оно само упало». Но тут и Таня на него напустилась. «А зачем ветку трогал? Эх ты, дядя Тимофей тебя в сад пустил, а ты его обманываешь, яблоки рвешь!» Демушка ничего не стал отвечать им, он молча собирал паданицы в подол рубахи. И то яблоко, которое сверху упало, тоже положил и отнес к шалашу. Ребятишки собирали да собирали яблоки, целый ворошок яблок натаскали. «Вот спасибо», — сказал дядя Тимофей, — «крепко мне помогли сегодня. А за работу возьмите себе яблок, какие вам захочется, какие на вас глядят». Демушка насовал себе в карманы медовых ранеток. Аленка набрала красных полосатых, а Таня выбрала себе три самых больших яблока. Одно желтое прозрачное – это дедушке, другое рассыпчатое красное – это бабушке, третье золотое наливное с румяным бочком – это матери. «А себе что же?» – спросил дядя Тимофей. Таня улыбнулась. «А мне больше не надо, я их и так сегодня много съела». «Ну тогда я тебе сам подарю», – сказал дядя Тимофей. Он снял с дерева грушевое яблочко, самое сладкое, самое душистое, и отдал его Тане. Вечером все и бабушка, и дедушка, и мать пили чай с яблоками и хвалили Таню. Вот какая у нас Таня славная помощница растет. Как Демушка снежка угощал. На другой день Таня помогала бабушке собирать огурцы в огороде. Все огурцы собрали, одни плети с шершавыми листьями остались на грядках. Бабушка вымыла огурцы и засолила их в большой кадушке. «Вот и управились с огурцами», – сказала она. Но на другой день пришла с колхозных огородов грузовая машина, а в машине полный кузов огурцов. Сима-огородница сказала: «Это колхозникам на трудодни будем раздавать». И велела высыпать их около колхозной кладовой. «Вот тебе раз», — сказала бабушка. «А я-то думала, что с огурцами управились. И куда это столько огурцов нынче уродилось?» Пока сгружали огурцы, около машины собрались ребятишки. И не успели еще борта закрыться, а они уже сидели в кузове, как белые грибы в корзинке. «А куда это вы поедете, интересно знать?» — спросил шофер. «А куда ты поедешь, туда и мы», — прокричали ребятишки весело. «А может, я в Москву поеду?» «И мы в Москву». «Ну, в таком случае сидите хорошенько». Машина фыркнула, зашумела и пошла. Ребятишки ухватились кто за борт, кто за кабину, кто прямо на дно кузова сел. Таня и Аленка прижались к самой кабине и держались друг за друга. Машина мчалась по укатанной белой дороге, легкая сухая пыль вырывалась из-под задних колес. Ветер дул навстречу и ерошил волосы. А столбы с проводами так и отсчитывались, один за другим вдоль дороги. «Тань, гляди-ка, снежок!» – вдруг сказала Аленка. «Где? А вон за машиной бежит». Снежок и в самом деле бежал за машиной, то и дело чихая от пыли. Но как он ни старался, а машину догнать не мог. Он отставал все больше и больше, и, наконец, где-то под горкой совсем отстал. «Ну куда бежит?» – сказала Таня. «Наверное, все лапы себе отбил». Машина слегка затормозила и свернула к огородам. Тут на огороде, недалеко от дороги, лежали насыпанные горкой огурцы. Тут же одна за другой громоздились большие корзины, полные помидоров. Машина подошла к этим корзинам и остановилась. «Приехали!» – крикнул шофер. «Вот так Москва!» – засмеялась Аленка. «Грядки да речка, больше ничего нет». А Таня молча слезла с машины, она все поглядывала на дорогу. Не бежит ли Снежок? «Этот пес такой глупый, что и заблудиться может». В это время две девушки, Клаша Галкина и Маша Фонарева, принесли еще одну корзину с помидорами. «Вот я вам какую арабу привез», – сказал шофер. «Они у вас тут сейчас все съедят». Но Клаша и Маша только рассмеялись в ответ. «Пускай едят, на всех хватит. Еще останется. Возить, не перевозить». «Куда пойдем?» – спросила Аленка у Тани. «На помидоры или на горох? Или маку поищем?» «Что ты, мак уже давно собрали», – сказала Таня. «Тогда, может, за подсолнухами сбегаем?» «А я за помидорами», – решил Демушка. Они пошли вдоль грядок, помидоры висели на низеньких ветках и почти лежали на земле. Таня шла и выбирала себе помидор. «Этот не хочу, у него бочок зеленый, этот не хочу, он еще маленький, а вот этот возьму, он большой и совсем красный». «Ешьте, ешьте, ребятишки», – сказала Сима огородница. «Помидоры скоро кончатся, последние снимаем». «Ребята, побежали морковь дергать!» – крикнул Демушка. «Я тоже побегу!» «Помидор-то сначала съешь!» – сказала Аленка. «Как уж он всюду торопится, боится опоздать!» Таня и Аленка съели по хорошему помидору и тоже пошли за морковкой. Морковь лежала красными кучками среди черных разрытых грядок. Рядом стояли еще нетронутые грядки, пышные и пушистые от морковной зелени. «Это поздний сорт, эту морковь дергать еще рано!» Но Таня все-таки выдернула одну. Вот как захрустела свежая морковка на зубах, будто кусок сахара. Сходили и за горохом. Но горох не понравился, он стал уже сухой и жесткий. Потом пробрались через густые свекольные грядки и через грядки с брюквой прямо к маковой делянке. Мак уже давно созрел и давно его собрали. Лишь две или три сухие коричневые головки погромыхивали на ветру. Девочки сломали их и вытрясли мак прямо в рот. Потом их приманили грядки с репой. Как пропустить, как не попробовать? Репка чистая, желтая, как мед. А как откусишь, сладкий сок из нее так и брызнет. Таня держала репку за зеленый вихор и стряхивала с нее землю. Вдруг она услышала какой-то шум в густой свекольной ботве и оглянулась. «Аленка, гляди!» – крикнула она. «Снежок прибежал!» Снежок смотрел на них, высунув язык и мотал хвостом от радости. А Таня и сама очень обрадовалась. «Прибежал! Не заблудился!» «И как же ты нас в таком большом огороде нашел?» «Он, наверное, голодный», — сказала Аленка. «Да, как же, голодный», — сказал Демушка, который тоже пришел за репкой. «Помидор ему давал? Не ест. Огурец давал? Не ест. Брюквину давал? Не ест. Вот такой голодный». А Таня засмеялась и сказала: «Вот ведь какой у нас снежок, избалованный». Лесные подарки. Домой с огородов девочки пошли не по дороге, а прямо через лесок. Снежок тоже побежал с ними, а Демушка остался с ребятишками. Ему еще не хотелось уходить с огородов. В лесу было тихо и нарядно, елки густо зеленели. В березках светились светло-золотистые искорки, а осинки стояли румяные, алые и тихонько дрожали своими круглыми листьями. Таня вспомнилась, как дедушка сказал: «Вот уж осень деревья красит». Она шла потихоньку и оглядывалась по сторонам. Вот бы посмотреть, как эта осень ходит по лесу, да красит деревья. «Ух ты, опять сколько!» – крикнула Аленка. «Танюшка, беги сюда!» Таня подбежала к Аленке. А там стоял высокий пенек, весь усаженный желтыми грибами-опенками. Они росли кучками, и большие, и поменьше, и совсем маленькие, как горошины. «Целую корзинку набрать можно», – сказала Таня. «А у нас никакой корзинки нету», – сказала Аленка. «Эх, жалко». «Корзинки нету, зато фартук есть», – ответила Таня. Она сняла свой голубой фартук и расстелила его на земле. Девочки собрали грибы в фартук, завязали его узелком и пошли дальше. На полянке им встретился широкий ореховый куст. Среди его шершавых листьев висели орешки в зеленых оберточках. По одному, по двойке, по тройке. Таня и Аленка положили узелок с грибами на траву, а сами стали рвать орехи. «А орехи куда будем класть?» – спросила Аленка. «Орехи тоже фартук», – ответила Таня. «Много орехов нарвали, а еще больше осталось на кусте. Да куст очень высокий, верхних веток никак не достанешь». Девочки пошли домой, но на опушке увидели рябину. На рябине, словно пригоршни алых бус, висели тугие красные ягоды. «Аленка, нарвем?» «Нарвем, конечно. А класть куда?» «Да тоже фартук положим. Дома разберемся». И рябины нарвали. Да еще по пути Таня не утерпела, наломала красных осиновых веток. Уж очень они были красивые. Так и шли с лесными подарками, с грибами, с орехами, с рябиной. А когда вышли на поле, то над ними в хрустальном воздухе тихо плыли и светились радужные осенние паутинки. Таня и Аленка пришли домой, сели на крылечко и стали делать из рябины ожерелье. Они взяли у бабушки клубок суровых ниток и толстую иголку, нанизали на нитки ягоды и надели себе на шею. «Я пойду бабушке покажусь», – сказала Таня. Ей хотелось, чтобы бабушка посмотрела, какая она нарядная. Но в это время пришел Демушка. «Дайте рябинки», – попросил он. «Опоздал», – ответила Аленка. «Мы всю рябину на бусы нанизали». «Ну тогда я бусинку оторву», – сказал Демушка. И оторвал от Аленкиного ожерелья несколько рябиновых бус. «Ты что делаешь?» – закричала на него Аленка. А Таня вскочила. «Уходи отсюда!» Демушка попятился со ступеньки, доступился и чуть не упал. А чтобы не упасть, схватился за Таню и нечаянно оборвал ее красное ожерелье. «Все испортил!» – чуть не заплакала Таня. «Все бусинки разорвал!» Тут на крыльцо вышла бабушка. «Вы что кричите?» – сказала она. «Что они поделили?» «Бабушка, посмотри, он мне бусы оборвал!» – пожаловалась Таня. «Вот и мне сколько бусин смял!» – поддержала Таню Аленка. «Эх, девчатки!» – сказала бабушка. «Что же вы из-за пустого дела столько шуму подымаете? Демушка еще маленький, что с него взять? А вы уже большие, скоро в школу пойдете. Неужели все по Демушке будете равняться?» Таня и Аленка взглянули друг на друга. И правда, через несколько деньков в школу. И обе как-то притихли, призадумались и забыли про свои красные ожерелья. Подружки идут в школу. Эти несколько деньков пролетели очень быстро. Пролетели, как желтые листочки из березы, унесенные ветром. Наступило 1 сентября. В этот день Таня проснулась очень рано. Ясное сентябрьское солнце косо заглядывало в окно, и у бабушки в кухне еще топилась печка. Таня вскочила с постели и, шлепая босыми ногами, побежала в кухню. «Ты что вскочила в такую рань?» – сказала бабушка. «У меня еще завтрак не готов». «Так и надо, чтобы рань», – ответила Таня. «Ты, бабушка, наверное, все забыла». «А что ж я такое забыла?» «Бабушка, да ведь сегодня я в школу иду». «Ну и что ж ты кричишь?» – удивилась бабушка. «В школе тоже уроки не до свету начинаются». Тут она вытащила из печки большую шипящую на сковороде лепешку и сказала. «Вот я тебе и лепешку испекла, с собой возьмешь в школу». «Видишь, ничего я не забыла». Таня побежала на крыльцо умываться. Щеки и уши сразу загорелись от холодной воды. Таня крепко вытерлась суровым полотенцем, но посмотрела на свои руки и опять побежала на крыльцо. Руки у нее были обветренные, коричневые от загара. Таня терла их и намыливала, терла и намыливала. «Да уж будет тебе», – сказала бабушка. «Да как же бабушка будет?» – чуть не плача ответила Таня. «А дежурная посмотрит, что руки черные, и скажет: уходи из класса. Вон Нюра Туманова говорит, что там дежурные всегда руки смотрят». К завтраку пришла мать с молодьбы. «Я сейчас сама дочку в школу соберу», – сказала она. «Ну-ка, иди сюда». Она дала Тане выглаженное платье, застегнула на ней черный фартук, сунула ей в кармашек носовой платок и сама расчесала Тане волосы. Расчесала и задумалась. «А что ж нам с твоими волосами делать? Так идти в школу не годится. На голове-то у тебя словно овин горит, завитушки торчат во все стороны. Или подстричь их надо, или косичку заплести». «Косичку заплести», – сказала Таня. Мать достала из комода синюю ленту и заплела Тане косичку. Косичка вышла маленькая и закручивалась кверху. Но Таня радовалась и гордилась, все трогала ее рукой. Таня еще никогда в жизни не ходила с косичкой. Мать оглядела Таню, все ли на ней хорошо, и сказала: «Учись, дочка, прилежно. Слушай, что учительница будет говорить. Набирайся ума-разума». Таня пила чай и дула в блюдце, потому что она торопилась, а чай был горячий и никак не остывал. В это время в окно заглянула Аленка. Таня поставила блюдце с чаем. «Идем?» Аленка кивнула головой. «Да куда же ты?» – сказала Тане бабушка. «Ты хоть чай-то допей». Но Таня уже схватила свою сумку, которую ей приготовили в школу, и выскочила на крыльцо. А в сумке была теплая лепешка, бутылка с молоком и холщовые кармашки для азбуки. Подружки вышли на улицу. «Ух, как провода на солнце блестят», – сказала Таня. «Может, они серебряные?»
«Наверное, серебряные», – согласилась Аленка.
Таня опасливо посмотрела кругом. «Снежка не видать, как бы за нами не увязался». А Снежок словно только и ждал, чтобы про него вспомнили. Он выбежал из калитки и начал прыгать вокруг Тани. «Ты не смей с нами ходить!» – прикрикнула на него Таня. «Иди домой!» Но Снежок глядел на нее и вилял хвостом, словно хотел сказать: «Ну а почему мне нельзя с тобой идти? Я пойду». Тогда Таня подняла хворостинку и замахнулась на Снежка. «Кому говорят, домой иди? Вот я тебя!» Снежок обиделся, опустил хвост и отстал. Он стоял и глядел, как Таня и Аленка все дальше и дальше уходили по дороге. В конце улицы уже собрались все колхозные ребятишки-школьники. Кто идет в четвертый класс, кто в третий, кто во второй, а кто и вовсе только в первый раз учиться идет. Все собрались и вместе пошли в школу. И Таня с Аленкой тоже пошли. Светлое поле лежало по сторонам дороги. Поле было уже пусто, хлеб убран, и желтая стерня слабо блестела на солнце. А за полем стоял нарядный сентябрьский лес. С дальних полей возили овес. Большие косматые вазы, покачиваясь, шли по дороге. «Эй, школьники, садитесь, подвезем!» – кричали им с вазов. «Подвезете в Ригу!» – отвечали ребята. «А нам надо в школу, не по пути!» В Риге гудел трактор. Шумела молотилка, рокотали веялки, слышались голоса. Веселый шум работ далеко разносился над опустевшими полями. «Скоро у нас молотилки будут на электричестве работать», – сказал Юра, председатель. «Скоро электрическую станцию пустят», – и тут же крикнул: «Ребята, сторонитесь, машина сзади!» Ребятишки сбежали с дороги. Машина шла, поднимая невысокую пыль. Она была доверху нагружена тяжелыми мешками. Колхоз отправлял хлеб. С машины тоже прокричали: «Может, подвезти?» «Далеко едете», – отвечали ребята. «Увезете в район, а наша школа близко». Дорога спустилась во овражек, заросший ольшанником. А когда поднялась на горку, кусты расступились и стало видно школу. Вот она стоит на зеленой луговине, новая с голубыми наличниками, и блестит на солнце своими большими окнами. Когда поднялись на горку, Аленка оглянулась и толкнула Таню. «Тань, посмотри-ка». Таня оглянулась тоже. По дороге шагали еще двое. Тёмушка и его товарищ Ваня Березкин. А сзади, закруглив лохматый хвост, бежал Снежок. «Так и есть», — сказала Таня. «Все тут».
«Думают, что их тоже примут», — усмехнулась Аленка.
Со всех сторон, изо всех деревень собрали школу ученики. Учителя встретили их и развели по классам. Таня и Аленка, держась друг за друга, вошли в первый класс и сели за парту. Но едва все ученики уселись, как открылась дверь, и вошли еще двое – Демушка и Ваня Березкин. Они вошли, сняли шапки и остановились у дверей. Учительница посмотрела на них. «А вы зачем пришли?»
«Мы тоже учиться», – сказал Демушка.
«Сколько же тебе лет?»
7, почти уж 8. «А мне уже почти 9», – осмелев сказал Ваня Березкин.
Учительница улыбнулась. 8 вам будет через год, а 9 через 2 года. На будущую осень приходите, а сейчас ступайте домой». Демушка и Ваня переглянулись, надели шапки и пошли домой.
Вот как засмеялась Таня. «Уже выучились».
«Сядьте прямо, дети», — сказала учительница. «Положите руки на парту». И вдруг посмотрела на дверь. «Кто это царапается за дверью?» Учительница открыла дверь, и в класс вбежал Снежок. Он увидел Таню и сразу завилял хвостом. Все ребятишки засмеялись, учительница тоже засмеялась и сказала: «Вот так ученик явился». «Ну нет, нам таких учеников не надо. Уходи, уходи из класса». Она прикрикнула на Снежка и прогнала его. Ребята посмеялись, но скоро успокоились и стали слушать, что говорит учительница.